Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Через несколько секунд мы предлагаем вам присоединиться к беседе священника Михаила Асмуса об удивительном русском святом, праведном Иоанне Русском. А затем прозвучит проповедь, произнесенная за литургией в неделю шестую по Пасхе. В завершение этого часа мы напомним вам житие святого Нила Столобенского, обретение мощей которого празднуется в этот день. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Дорогие друзья, приглашаем вас в понедельник, 10 июня, на вечер памяти Владимира Махнача. Вы знаете этого человека по десяткам потрясающих передач, выходивших в эфире Радонежа. Владимир Леонидович Махнач известен как православный ученый, историк, просветитель, общественный деятель. Ведущий вечера – доцент социологического факультета МГУ Сергей Елишев и обозреватель радио «Радонеж» Виктор Саулкин. В памятном мероприятии примет участие настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках игумен Иоанн Ермаков, главный редактор журнала «Наследник» священник Максим Первозванский, наш постоянный автор священник Владимир Соколов, а также главный редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев и главный редактор радио «Радонеж» Николай Бульчук и многие другие. Вечер памяти Владимира Махнача состоится в понедельник, 10 июня, в половине седьмого вечера в Москве в помещении Российского православного университета святого Иоанна Богослова по адресу Новая площадь, дом 12, проезд до станции метро Китай-город или Лубянка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим с вами об одном удивительном русском святом, святом Иоанне Русском, который так и называется, Иоанн Русский, который своими святыми мощами, нетленными и чудотворными, почивает на греческом острове Эвбея. Почитание этого святого достаточно широко распространено в Греции. Православные греки очень любят этого святого и прибегают к его помощи и молитвенной защите очень часто. Особенно, конечно, почитают этого святого жители острова Эвбея и, в первую очередь, жители того города, который носит название Неон Прокопион, Новый Прокопий. Он основан выходцами из Старого Прокопия, того города, который был в Каппадокии, в Малой Азии. В результате переселения греков, которое происходило в 20-х годах 20 века, с огромными потерями. Это был очень трудный момент после жестокой междоусобицы между греками и турками, после большой резни в Малой Азии, которую устроили турки по отношению к православному населению. Греки были вынуждены по мирным соглашениям покинуть эти земли навсегда. И, перебираясь в Грецию, они, конечно же, захватили с собой главную свою святыню. Это мощи святого праведного Иоанна Русского. Сегодня у нас в студии президент, председатель правления и член правления фонда содействия паломничеству имени святого праведного Иоанна Русского. Президент фонда Сапрыкин Вячеслав Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Белогрудов Игорь Олегович, председатель правления.
Здравствуйте.
И Евгений Анатольевич Машканцев, член правления.
Здравствуйте.
Мы сегодня хотели поговорить о почитании этого святого в Греции, о его жизни, ну и, конечно, затронуть деятельность вашего фонда, поскольку этот фонд, как ясно из его названия, он призван содействовать и паломничеству к мощам святого Иоанна Русского, и его почитанию, распространению его почитания среди нашего русского народа, все-таки наш земляк и представитель нашего народа, и наш предстатель, соответственно, пред Богом. Евгений Анатольевич, расскажите нам, пожалуйста, о почитании этого святого в Греции. Как это происходит? Были ли вы там на праздник которые совершаются ежегодно в Эвбии, в этом новом Прокопионе.
Дорогие слушатели, я хотел бы вам рассказать то, что мне довелось увидеть в прошлом году. По поручению фонда я участвовал в крестном ходе и в торжественной службе. Праздник начинается далеко до города Прокопион. Когда подъезжаешь еще за несколько километров, видно, как огромное количество людей. Не побоюсь этого слова, огромное. Для Греции, которое население составляет всего 10-11 миллионов, увидеть такое количество людей в одном маленьком селе, по нашим размерам это очень маленький городок, как люди, многие люди передвигаются в сторону Прокопиона, практически плашмя, поднимаясь и снова ложась, и так двигаясь. На устах их видна молитва, это видно по шелесту губ. Этот народ наверняка великий народ, потому что нельзя проделать многокилометровый путь и частично в горах, не имея внутренней глубокой веры в то, что...
Этот путь совершается на коленях, да?
На коленях, и они ложатся во всю длину. То есть в рост ложатся, затем поднимаются на колени и снова ложатся. И так вот передвигаются.
Это, конечно, удивительное проявление благочестия. Мы знаем, что русские люди, они способны тоже к таким большим крестным ходам, и они поражают других наших единоверцев, греков и там, сербов, румын. Поражают вот этой вот способностью выдерживать такие крестные ходы, но все-таки эти крестные ходы совершаются ногами. А здесь мы так понимаем, что люди пытаются часть этого пути пройти на коленочках или ползком.
И когда, уже прибывая в город Прокопиум, видно, что у многих стерты коленки, одежда растрепана. Но суть не в этом. Подъезжая к городу, мы уже видим огромное количество автобусов, которые также останавливаются далеко до центра города. Уже пройти туда нельзя, потому что весь народ идет сплошным потоком к храму. И там можно встретить и политиков греческих, и огромное количество наших русских паломников, которые прибыли как раз на автобусе, в более комфортных условиях, чем сами греки. Отношения очень торжественные. Все ожидают вынос мощей святого Иоанна Прусского. И у всех видно, что присутствует состояние радости, праздника. Когда подходишь к иконе Иоанна Русского, которая находится сразу после мощей,
внутри храма,
видно очень много медальонов. И эти медальоны имеют отметины частей, ну, либо тела, у кого нога болела, у кого рука болела. И вся икона, она завешена вот этими медальонами.
Это устойчивый у греческого народа такой благочестивый обычай в знак благодарности святому за его предстательство перед Богом. Действительно оставлять такой вот медальончик. Они бывают или серебряные, или позолоченные, или из других более дешевых металлов. Но вот этот вот знак благодарности святому, конечно, оставляют.
Безусловно, на службе присутствует митрополит Хризостом Эвбийский, также настоятель Иоанн Вернезос. Они великолепно относятся к нашим паломникам, к русским. Это очень теплые люди, и общение с ними доставляет удовольствие. Иногда создается впечатление, что ты приезжаешь не в другую страну, а приезжаешь просто к себе домой.
Вот таким образом святой Иоанн Русский привлекает к себе паломников, и жителей Греции со всех уголков Греции стекаются паломники, я правильно понимаю? И даже из других православных стран. Когда это происходит в году?
Это происходит 27 мая. Каждый год это событие для острова Эвбии. И также съезжаются и греки на автомобилях. Поскольку Греция страна не такая большая, поэтому люди спокойно там добираются на автомобилях. Это час-два, кому-то три максимум. То есть это в реальной доступности транспортной. И еще хотел бы рассказать один очень маленький эпизод, который описывает, что такое греческий народ. На этой площади, рядом с храмом, находятся многочисленные кафе. И попросив всего лишь чашку кофе и сдобную булочку, я оказался в ситуации, что не могу объяснить, потому что женщина, которая стояла, она не понимала ни на русском, ни на английском, ни на французском, ни на каком. И я понял так, что, ну, подожду, наверное, официанта. И понимаете, самое потрясающее, что через минуту мне принесли и кофе, и булочку. Как это произошло, как это случилось, я не могу понять. Но, наверное, существует какой-то менталитет, который нас объединяет, наши народы. И где-то, наверное, на интуитивном уровне происходит эта взаимосвязь и понимание.
Конечно, общение сердец, конечно, обусловлено в первую очередь общностью веры нашей и нашего единого упования. Но я так понимаю, что и 9 июня, тогда, когда празднуется Иоанн Русский по старому стилю нашей Русской Православной Церкви, также совершается празднование, может быть, не такое масштабное, но специально приуроченное к приезду тех паломников, которые отмечают этот день в Русской Православной Церкви.
Да, этот праздник отмечается, ну, конечно, не так пышно, без участия большого количества священства и политических деятелей. Но этот праздник также продолжается, такой же теплый, радостный. И в этот день особенно приятно вспомнить, что сами греки помнят о подвигах русских наших военачальников и не забывают о том, что Иоанн Русский был солдатом. И Федора Ушакова вспоминают, ну, Суворов туда не дошел, но Ушакова там помнят. И, безусловно, эта память, она тепла для нас, и видно, что они надеются, смотрят на Россию как на своего, ну, не сказать спасителя. Они понимают, что Греция была, ну, обителью рождения, как бы, вот, православия, христианства, долго это хранило. И все-таки Россия для них это надежда и путь, может быть, к дальнейшей процветанию Греции. К сожалению, вот...
Очень многие греки разделяют эту мысль, она и присутствует и в политическом пространстве греческом, что необходимо координировать усилия и направлять взаимодействие именно в сторону России, не оставляя европейских связей, ну, развивать связи также и с единоверной православной Россией. Ну и, конечно, среди верующего народа господствует убеждение, то, что Русская Православная Церковь и Греческая, и Элладская Православная Церковь должны двигаться вместе, в одном направлении. Ну, теперь мы хотели бы поговорить немного о самом святом. Как он жил, чем прославился, каков его подвиг, чем он поучителен для нас. Я прошу, Игорь Олегович, пожалуйста.
Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели, братья и сестры. Святой праведный Иоанн Русский, к сожалению, в нашей стране, в России, в стране его происхождения, на его родине, известен гораздо меньше, чем в Греции. В Греции 9 из 10 греков знают, кто такой Иоанн Русский. Сколько из наших соотечественников знают об Иоанне Русском, я не берусь оценить. Поэтому очень важно вспомнить, кто он был, в чем значение его подвига, какой подвиг. Это был простой русский солдат, который около 1690 года, рожденный в Малороссии, участвовал в военных походах Петра. Он не был священником, он не был даже диаконом или иереем. Это был простой русский Иван. Иван Русский, как и осталось в истории его имя, уже как имя святого. Во время прусского похода Петра в начале 18 века, когда наш царь потерпел сокрушительное поражение, при огромном перевесе сил врага, наших было около 40 тысяч, врагов больше 200. Тем не менее, Петр сумел сохранить остатки армии, и турки, сами не понимая почему, отпустили армию, а мы знаем, что был отслужен молебен, и царь Петр писал из войск письмо в Сенат о том, что ему грозит плен, и приказы его не выполнять. Но после молебна и крестного хода Богородицы, турки согласились на условия русского царя и выпустили наши войска. Очевидно, где-то в это время и попал в плен святой праведный Иоанн Русский, в бою, несомненно, потому что он не мог сдаться. После чего нам известно из его жития, что он был привезен в Константинополь и на рынке невольников продан некоему турецкому начальнику конницы Аге, который отвез его к себе в Каппадокию, там, где было его село, где он был хозяином, и где он опять подверг русского солдата пыткам, стремясь заставить его отречься от православной веры и принять ислам. Это обычная практика, мы знаем, для тех стран, для воинствующего ислама. Однако святой праведный Иоанн Русский, как и в Константинополе, когда его пытали, и так и уже находясь в Каппадокии, в Ургюпе, так называется сегодня этот город, а тогда он назывался Прокопион, он смело заявил своему мучителю, что если по воле Бога я оказался в твоей власти, значит, такова его воля, но служить тебе я буду. Но ничего не заставит меня отречься от веры во Христа. Можешь меня убить, это будет проще. Ага, пораженный смелостью пленника, оставил его в живых и определил служить на конюшню, где, как мы знаем, Иоанн предавался молитве по ночам и жил вместе с лошадьми. Удивительно, но в очень скорое время дела у Аги пошли очень сильно в рост. И как-то вот Ага понял, что именно по молитвам этого русского, который постоянно пребывает в молитве ко своему Богу, вот именно по его молитвам в его доме появилось такое благосостояние.
даже известно, что другие рабы, они пеняли Иоанну Русскому, зачем он так ревностно служит своему хозяину. И ты раб, ты можешь там где-то что-то не доделать, где-то соврать своему господину. Чего ты работаешь-то на него? Он же тебя пленил, он тебя купил.
Ну, святой праведный, очевидно, исходил из того, что всякое дело надо делать так, как делаешь для Бога. И заявив своему господину, что по воле Бога оказался у тебя, буду тебе служить, буду, значит, служить, так и служил.
Этот русский Иван был на редкость красив собой. И это даже отражено в иконографии, потому что на иконах изображается он с цветущим юным лицом. И я слышал один эпизод из его жития, что этот ага, его хозяин, даже обещал его женить на своей дочери, если только он примет ислам. Но он не захотел этого. То есть представьте, что для этого русского Ивана, красавца, удалого молодца, означала вера. Даже вот это личное счастье и спокойная жизнь его не смогли привлечь к себе и склонить на отречение от веры.
Более того, удивительно, что когда ага разбогател, он справился в хадж, именно с этим моментом связано первое чудо, которое дошло до нас из истории об Иоанне Русском. Когда в доме аги собрался большой пир, и пришли родственники, друзья, по обычаю, а сам ага находился в это время в Мекке, где мусульмане делают хадж, святой праведный Иоанн тогда рабом, прислуживая за столом среди гостей, хозяйка внесла большое блюдо плова и сказала: «Любимый плов моего мужа, вот как бы ему понравился, как он вкусно получился». Иоанн в простоте сказал, что я могу попросить своего Бога, и он исполнит, и плов передадим твоему мужу. Естественно, такое заявление простого раба, известно, как они питались, впроголодь, только хлебом, вызвало не больше, чем смех среди присутствующих. Ну, хотят рабы покушать, у нас праздник, пускай кушают. Блюдо насыпали, отдали Иоанну, он ушел. И спустя некоторое время он вернулся и сказал хозяйке, что блюдо передано твоему мужу, Господь исполнил мою просьбу. Все опять же подумали, что плов просто съели, а это все рассказы. И опять посмеялись. Но всего через несколько недель вернулся из хаджа ага и привез с собой эту самую тарелку. И рассказал, как там, вдалеке, в Мекке, войдя в свой гостиничный номер, открыв его своим ключом, никто не мог зайти туда, кроме него. Он увидел на столе блюдо дымящегося вкусного плова, настолько вкусного, что он съел его тут же немедленно. Вкусно очень было, он был голодный. И на дне увидел написанное свое имя, поскольку вся посуда в доме была именная. Вот в этом чуде мы тоже видим один из аспектов подвига святого. Это подвиг любви, поскольку мусульманин, который его враг, его хозяин, который пытал его как раба, в Мекку он отправляет еду, плов, жизнь. И тем самым выражает вот ту любовь, которую только он и может из своего положения выразить и передать. Ничего больше сделать как раб он не мог, и он сделал.
Это и есть исполнение той самой заповеди, которую Господь нам заповедовал: любите врагов ваших и благотворите оскорбляющим вас и проклинающим вас.
И в дальнейшем, во всем житии, конечно, святого праведного, мы видим исполнение именно этой заповеди, когда к нему приходили абсолютно без различия национальностей, мусульмане, греки, армяне, турки, кто бы ни приходил и говорили: «Святой Иоанн, попроси своего Бога, у меня есть вот такая нужда». И все получали просимое. Поэтому уже при жизни они его прозвали святым и хоронили его с царскими почестями. В 1730 году, это известно, как раз память 9 июня будем отмечать.
То есть ему было
Не более 40 лет.
Поэтому он и на иконах изображается еще юным.
Были сомнения. Мы в фонде исследуем этот вопрос, собираем историю. По некоторым данным, 1670 год его рождения. Но большинство источников сходится на 1690 году. То есть ему было не более 40 лет. Он был совсем молодой человек еще. Кроме того, после смерти продолжились чудеса. О них можно много рассказывать. Но вот и на сайте фонда, и в книгах, которые мы издаем, есть житие более подробно, мне бы не хотелось занимать эфирное время на то, что слушатели могут легко получить другим путем. Хотелось бы только обратить внимание на тот характер подвига святого, который актуален для всех, для нас сегодня. А это именно подвиг любви, подвиг веры, подвиг терпимости. Потому что
миролюбие, миротворчество.
Миротворчество.
Вложение миротворцы. «Яко ти сынови Божии нарекутся». И вот это как раз миротворец такой, будучи в положении раба, он становится притягательней других каких-то высоких персон, достигших земных высот, но при этом не стяжавших мирного духа, по выражению преподобного Серафима. Я к этому рассказу хочу еще добавить от себя одно очень живое впечатление. Мне довелось в 2011 году, в мае, сопровождать преосвященного архиепископа Истринского Арсения в его совместном с патриархом Константинопольским Варфоломеем путешествии по Каппадокии. И будучи в Иргюпе, то есть в Прокопионе, мы видели и вот этот дом этого Аги, который частично находится в скале, как это характерно для Каппадокии, а частично выходит за пределы этой горы, находились даже в той самой пещере, в которой, по рассказам, по преданию, находились овцы или какие-то другие животные, там есть кольца, видны кольца, к которым привязывали этих животных, кормушки для скота, и в стене выдолблена ниша и лежанка в человеческий рост. И мы, конечно, там спели величание с владыкой Арсением и его спутниками, спели величание святому Иоанну Русскому, были очень тронуты нахождением на этом самом месте его подвигов, его молитвенных бдений. Интересно еще то, что город этот Прокопион, или нынешний Иргюп, он состоял из двух общин. Эти две общины как-то уживались. Османская империя, она не предполагала уж совсем такого сильного антагонизма между религиями и между национальностями. Конечно, мусульманская община жила на возвышенности, а греков православных оттеснили туда вниз, под гору, ну так для того, чтобы показать превосходство какое-то. Это естественно было. Но при этом у греков было несколько замечательных церквей. Одна из этих церквей была построена даже специально уже после смерти Иоанна Русского для того, чтобы там покоились его честные останки. Расскажите еще два слова, пожалуйста, о том, как были обретены его нетленные мощи.
Ну, это тоже история из разряда мистических. Иерей, который перед смертью причащал святого праведного, через 3 года после его смерти увидел его в тонком сне. Увидел его 3, на 3-й раз он поверил тому, что Иоанн говорит, что необходимо открыть могилу, что это Божье повеление, и пригрозил уже, поскольку 2 первых обращения не возымели действия, что будет наказан, если он не исполнит. И прямо среди ночи этот иерей выскочил и увидел, как с кладбища в небо упирается небесный столб света, и он понял, что это с могилы святого праведного. Когда могила была раскрыта, в ней были обретены нетленные его мощи, благоухающие и чудотворные. Сегодня можно к ним приложиться, можно почувствовать. Я даже полслова могу сказать вам личное впечатление, очень смешное, что когда я впервые приехал к Иоанну Русскому и почувствовал этот аромат, то я не поверил тому, что он действительно может так явственно благоухать. И подумал, что, наверное, вот пахнет частично все-таки вода, которой протирают иконы, протирают раку. Когда спустя некое время мне довелось там оказаться и протирать самому раку святого, я вспомнил об этом своем сомнении и налил специально, понюхал эту воду. Так вот, вода не пахнет, а все тряпочки, которыми протираются иконы, и все иконы благоухают. Это так. И по сей день.
Святой Иоанн Русский, он помогал и находящимся за пределами Российской империи русским. И одно из чудес связано со спасением в трудном морском путешествии иноков русского на фоне Свято-Пантелеимонова монастыря. Благодаря этому заступничеству святого русский Пантелеимонов монастырь в свое время добился и получил великое благословение для себя десницу святого праведного Иоанна, которая и хранится сейчас на Афоне, как одна из величайших святынь этого монастыря.
Мы занимаемся в фонде истории святого праведного на русского и, пользуясь случаем, хотим обратиться ко всем слушателям. Может быть, где-то кто-то и располагает какими-то материалами, которые могут быть полезны для создания более полной летописи жития святого. Поэтому вот этот эпизод нами тоже исследован и тоже очень интересен. Известно, что в 1881 году с великими почестями братья Свято-Пантелеимонова русского монастыря на Афоне приняла десницу святого праведного, которая вместе с такими великими святынями, как пояс Богородицы и частицы других великих святых, теперь находится в русском Пантелеимоновом монастыре. Но обратите внимание, в какое время это произошло. Конец 19 века. Русско-греческие, турецкие отношения очень напряжены. И как можно было еще тогда из территории тогдашней Турции, де-факто, в территорию Греции, республика Афон, перенести десницу святого праведного, решить эти отношения. Нам известно, что в этом вопросе принимала участие императорская семья. И если какие-то сведения на эту тему еще нам слушатели могут прислать, помочь, мы будем очень благодарны и признательны.
Теперь я хотел бы попросить Вячеслава Юрьевича, президента фонда, рассказать немного о деятельности вашего фонда. Я знаю, что у вас есть представитель в Греции, который готов помогать, содействовать в паломничестве к Иоанну Русскому. Может быть, вы расскажете нам?
Да, это действительно так. У нас есть представитель. Это юридическое лицо, которое имеет возможность принимать, размещать и проводить экскурсионное обслуживание паломников. Это духовное чадо отца Иоанна Варнезаса, настоятеля храма, где находится мощи святого праведного Иоанна Русского. Это русский человек, зовут ее Лидия. Все данные можно будет узнать у нас на сайте. Мы позже скажем его название. Я бы, кроме всего прочего, еще хотел отметить такой момент. Да, действительно, к сожалению, в России мало знают о святом праведном, потому что, наверное, в летопись святых, причисление к лику святых, у нас произошло это только в 62-м году. И во времена лихолетия и безбожия трудно было об этом узнать. Но сегодня все больше и больше святой праведный являет милость свою россиянам, православным и не только. И вот об этом, если позволите, я хотел бы сказать несколько слов.
Да, сейчас единственное мое маленькое примечание, это то, что о зачислении святого Иоанна Русского, прославленного греческой церковью, в русские святцы, очень много позаботился преснопамятный митрополит Никодим.
Этот он и акафист написал.
Влиятельный иерарх русской православной церкви, он неоднократно бывал и в Греции, на святой горе Афон, и очень полюбил этого святого. И написал не только акафист, но и все последование. То последование, которое у нас существует на славянском языке, принадлежит перу митрополита Никодима, если я не ошибаюсь.
Да, вы не ошибаетесь, батюшка, это действительно так. Но я бы хотел продолжить вашу тему, она достаточно интересна. Есть некое продолжение этой истории. Дело в том, что святейший патриарх Алексий II, будучи еще в сане митрополита, был у мощей святого праведного Иоанна Русского. И молился. Это факт, это мы знаем. Это было за несколько месяцев до его будущей интронизации. Он, естественно, не знал, что его выберут. О чем он молился у мощи святого праведного, мы не знаем, слава Богу. Но мы знаем, что первое распоряжение в ранге святейшего было именно о том, чтобы в Москве был храм во имя святого праведного Иоанна Русского.
Он появился, этот храм?
Да. Он появился, и на сегодня это достаточно маленький храм в Кунцево, недалеко от метро «Молодежная». Служит там отец Андрей, замечательный батюшка. Вот именно копию иконы из этого храма мы дарим монастырям и храмам, которые хотят ее принять по его благословению. Я бы хотел все-таки уделить какое-то время тому, как помогает святой праведный людям по их молитвам. Есть свидетельства помощи святого праведного в Африке, в Париже, в Лионе, в США, в Бруклине есть его храм. Недавно был построен храм в Иркутской области. Есть икона в Иоанно-Богословском женском монастыре в Архангельской области. В Москве, это на Лычковой горе, где служит протоиерей отец Владимир Жигин, покрова Божьей Матери, в Южно-Сахалинской Курильской епархии. Построен памятник в городе Батайск, это недалеко от Ростова. В Калужской епархии, в Оптиной пустыне, в Шамардино есть храм ВДВ, который восстановлен силами воздушно-десантных войск Благовещения Божьей Матери. Там тоже есть икона святого праведного. Их много, и можно как-то зайти и помолиться, если можно.
Я так понимаю, что наличие икон в наших русских храмах свидетельствует о том, что почитание святого праведного Иоанна растет. О нем люди узнают постепенно. Кто-то съездил в Грецию, в паломничество, или даже случайно оказался там, будучи на отдыхе. Кто-то через средства массовой информации, через нашу православную печать. Но и, наверное, заступничество Иоанна Русского людям в их простых житейских нуждах, оно подталкивает их к тому, чтобы в знак благодарности эту икону для своего храма изготовить.
Одной из направлений работы фонда является изготовление икон, которые мы дарим храмам и монастырям. Уважаемые православные братья и сестры, я бы хотел назвать адрес сайта, на котором вы все можете подробно узнать. www.fontanarosskogofir.ru. И теперь бы я хотел сказать несколько слов о чудесах, если позволите. Мы уже говорили, что с 1880 года Иоанн Русский фактически вступил в Пантелеимонов монастырь своей десницей. Там был такой случай. Вот что сообщил об этом отец Митрофан, бывший настоятель Афонского подворья Константинополя. Когда разразилась Первая мировая война, и к нему явился грек-торговец, уроженец Малой Азии, Каппадокийской области, Кесарийской митрополии, из города Прокопион, где тогда пребывали мощи святого праведного Иоанна Русского. К нему прибыл его ближайший родственник и поведал о чуде, служившемся с мощами святого праведного Иоанна пленника, как его тогда называли греки. В самом начале Первой мировой войны мощи внезапно исчезли из храма, построенного специально для русского святого. Вся вина за это внезапное исчезновение пала на одного служителя храма. Он был арестован и взят под стражу. Обвиняемый был в полном недоумении, скорбел об исчезновении мощей. И в следующую ночь святой Иоанн явился в одни одной 60-летней старицы и повелел ей сказать, что выпустили ни в чем не повинного служителя. Я отлучился на 2-3 дня в Россию благословить русское оружие на брань с врагами. Заметил он, скоро русские воины будут и здесь. Но вы не бойтесь, русские и турки вам ничего не сделают и не причинят никакого зла. Но это было давно, но святой праведный и сегодня помогает всем. Это один из тысяч случаев, я бы сказал, которые произошли у ратии святого праведного Иоанна Русского, которые отец Иоанн Вернезас записывает, и Бог даст, в полном объеме эти чудеса будут опубликованы.
Одним из тоже таких ярких чудес является то, что мощи нетленные святого Иоанна Русского не сгорели в огне, когда их противоборствующие турецкие стороны, отнимая друг у друга, в отместку друг другу, они решили эти мощи сжечь, чтобы не оставить их в другой стороне. И чудесным образом эти мощи остались целы, не повредились. На них только следы от копоти, от костра. По одним рассказам, мощи в огне вели себя, как будто живой человек, они двигались. По другому рассказу, святой чуть ли не встал своими мощами и не прогнал вот этих вот тех, кто хотел осквернить эти мощи. О чудесах святого Иоанна можно рассказывать еще много, конечно, об этом пишутся книги, издаются и на русском языке, в том числе настоятелем храма, протопресвитером Иоанном Вернезасом, написана книга, переведенная на русский язык. Святой Иоанн Русский, имея такое широкое почитание в Греции, он, конечно же, остается нашей кровиночкой, нашим выходцем и молитвенником за русскую церковь тоже. И вот считаю достаточно символичным то, что святейший патриарх Кирилл, будучи в Афинах и посещая северный район Афин, в котором проживает около 100 тысяч русскоязычного населения, он передал частицу мощей преподобного Серафима Саровского большому строящемуся там храму в честь Пресвятой Богородицы Панагия Сумела, главной святыни понтийцев. Но нижняя церковь этого самого собора, она посвящена как раз святому праведному Иоанну. И настоятель храма не случайно выбрал это посвящение. Отец Григорий Пегалов, который трудится там над окормлением вот этих самых русскоязычных верующих в районе Ахарнон, он понял, что этот святой, который общий для всей святой церкви и объединяет и греков, и русских, и в своем почитании, и в нашей общей православной вере, и в нашем общем подвиге в исполнении миссии, возложенной на православную церковь в мире. Спасибо всем нашим участникам за интересные рассказы. Благодарим за внимание радиослушателей. Обращайтесь по указанным адресам и вместе давайте помолимся святому праведному Иоанну, святой праведной отче Иоанне Русский, моли Бога о нас. Сегодня в нашей студии были президент фонда содействия паломничеству имени святого праведного Иоанна Русского Вячеслав Юрьевич Сапрыкин, председатель правления фонда Белогрудов Игорь Олегович и член правления Евгений Анатольевич Машканцев. Благодарим всех участников.
Спасибо.
Передачу вел священник Михаил Асмус.
Вы слушаете радио «Радонеж» 72-92.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Настоятеля клир и прихожан храма великомученика Никиты села Кабаново Орехово-Зуевского района, а также храма Знамения Божией Матери, что в Ховрино. Также просим помолиться рабах Божиих Ирине, Зое, Анне, Ирине, Галине, Людмилы, Елене с очадами, отроков Сергия и Никиты, Вере, Елене, протерея Павла. Просим помянуть раб Божиих Наталью, Сергия, Нину, Фатинию, Дмитрия, Анатолия, Александра, Татьяну, Георгия, Алексея, Наталью, Татьяну, Елену. Храни вас Христос! Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Последнее воскресенье Пасхи сегодня у нас. И после проповеди Спасителя о воде живой, которая читалась за литургией в прошлое воскресенье, нам предлагается сегодня слово о свете в Евангелии об исцелении слепорожденного. Мы видим нарастание противостояние между Христом и фарисеями. Господь говорит: «Аз есть свет миру». Весь рассказ о слепорожденном – иллюстрация этих слов Спасителя. И мы, слушая его, не можем не вспомнить Евангелие, которое звучит в пасхальную ночь. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». И здесь фарисеи, ослепленные самоуверенностью, отказываются принять Христа как посланного Богом. Их слепота доходит до отрицания очевидного, исцеления этого слепого. Вот почему Господь говорит после чуда исцеления: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». И Он обращается к фарисеям: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Это значит, что Христос пришел открыть глаза и сердца тех, кто ищет истину. Но те, кто уверены, что они уже в истине, что они все знают, не зная Христа, и им уже нечему учиться, пребывают во тьме. Их глаза и сердца закрыты для Бога. Разве не об этом же песнь праведного старца, Симеона Богоприимца, которую мы слышим за каждой вечерней, в час, когда Божия Матерь приносит своего младенца в храм, он говорит: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля». И святой праведный Симеон говорит Божией Матери: «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле, и в знамение пререкаемое». В чем знамение пререкаемое для фарисеев в чуде исцеления? Все достаточно просто. Христос исцелил слепого от рождения в субботний день, сделав брение из плюновения и помазав им глаза слепому. Но закон воспрещает всякое делание в день субботний. И фарисею следует этому предписанию строжайшим образом. Их логика ясна. Этот человек не от Бога, потому что он нарушил субботу. Слепорожденный поверил обманщику, который действовал во имя сатаны. Да и то, о ком все говорят, как о чудесно прозревшем, тоже обманщик. Он не получил никакого исцеления по одной простой причине, что никогда не был слепым. Фарисеи не могут выйти за рамки своей логики, потому что это ставило бы под сомнение всю систему их богословия и подвергало опасности их положение в обществе. Признать, что можно нарушить закон под каким бы то ни было предлогом, значит пробить брешь в этой системе их, которая по определению неприкосновенна, поскольку исходит от Бога. Мы видим, что нарушение субботы для них только повод. На самом деле они отвергают самого Христа, а за этим, естественно, следует отвержение исцеленного слепого, отлучение его от синагоги. Мы встречаемся по существу с той же самой проблемой в предыдущей главе Евангелия от Иоанна, когда ко Христу приводят женщину, взятую в прелюбодеяние. Книжники и фарисеи говорят: «Моисей в законе заповедал побивать таких камнями, а ты что скажешь?» Неужели Христос противопоставит себя закону? Он, представляющий себя посланным от Бога. Христос, наклонившись низко, пишет перстом на земле. Святые отцы говорят, что он пишет тем же самым божественным перстом. 10 заповедей Божиих, которые он начертал на скрижалях Моисея, и соединяет их линиями креста, которому он идет, чтобы явить миру заповедь о любви. Он медлит с ответом, потому что, будучи Сыном Божиим, он не может предложить готового решения. Он сознает необходимость закона, но он не может осудить грешника, навсегда заперев его в грехе и в его прошлом. У Господа нет готового ответа. У фарисеев есть ответ. У них всегда есть на все ответ. Этот род будет существовать всегда. У таких людей всегда на все будут готовые ответы. И среди нас, наверное, немало есть таких, кто что может предложить готовое решение в отношении наркоманов, пьяниц, бомжей, проституток, даже не задумываясь, что в это вовлечены сегодня, согласно официальной недавней статистике, миллионы детей. Одно дело – растлители народа и распинатели России. В отношении их, если мы хотим быть, по крайней мере, не ниже ветхозаветных книжников и фарисеев, у нас, несомненно, должен быть готовый ответ. Многие из них заслуживают смертной казни, потому что предают смертной казни весь наш народ. Идет война на уничтожение, на войне должны быть употребляемы адекватные средства. Но есть бесчисленные жертвы этих преступников, и к ним, каждому погибающему человеку, у нас должны быть, естественно, не ненависть, не требование смерти, а жалость и сострадание Христовы. Что мы, христиане, конкретно должны делать, чтобы не дать им погибнуть? Не должна ли Церковь, наконец, так возвысить свой голос ко власть придержащим, чтобы он, наконец, был услышан? Христос не отменяет закона и смертной казни, потому что любовь должна опираться на закон. Он знает, что порой необходимы самые решительные меры, там, где угроза духовному и нравственному существованию человечества, как это было в истории Ветхого Завета, когда Бог ради сохранения остатка, а значит и спасения всего человечества, истреблял откровенно поклоняющиеся дьяволу народы. Но Христос знает также, что никакие наказания, в том числе и смертная казнь, не может уничтожить грех мира. Он идет к своей крестной смерти со взором, устремленным в Царство Божие, где любовь и милосердие – единственные законы. И нас Он зовет устремлять наш взор в это Царство и уже теперь сеять начатки Его на земле. Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. Отныне смертельная борьба между Христом и религиозными вождями Израиля становится открытой, и развязка приближается. Христос, свет мира, влечет к себе всех, кто ищет истину, и отвергает тех, кто уверен, что не нуждается в ней, потому что уже знает все. Никогда не кончается искание истины, созидание любви. Те, кто думает, что нашел, не встретив Христа, нашли некую систему, но не любовь. Они нашли идеологию, но не любовь. Но Христос не идеолог, и вера – это не идеология. Любовь – постоянный суд над миром. «На суд пришел я, в мир сей, говорит Господь, и мы стоим прежде страшного суда, перед этим его судом. Аминь». Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Нила Столобенского Селигерского. Преподобный Нил Столобенский родился во второй половине XV века в одном из селений Деревской Пятины Жабинского погоста в Новгородской земле. В некоторых текстах жития преподобного его родиной называется само селение Жабна, центр погоста или волости. Благочестивые родители воспитали его в страхе Божием, в любви к молитве и чтению душеполезных книг. После их кончины, около 1505 года, преподобный принял монашеский постриг с именем в честь преподобного Нила Синайского в обители преподобного Саввы Крепицкого. После принятия иночества святой Нил мужественно вооружился против внутренних страстей дьявола. С усердием, исполняя все возложенные на него послушания, он беспрекословно повиновался игумену. Во всех поступках преподобный Нил проявлял смирение, кротость и незлобие. Укротив страсти, смирив плоть постом и бдением, и омыв душу слезами, он сделался избранным сосудом Святаго Духа. Чтобы избежать мирской славы, преподобный Нил в 1515 году испросил благословение настоятеля и покинул Крыпецкий монастырь для пустынножительства. Полагаясь на указание Божие, преподобный прошел много необитаемых мест и, наконец, придя в Ржевскую землю, избрал пустынное лесистое место близ речки Серемхи. Поставив небольшую келью, святой предался подвигам непрестанной молитвы и воздержания. Пищей служили желуди и другие плоды леса. Бесы, чтобы устрашить святого и прогнать его из пустыни, являлись ему в виде свирепых зверей и гадов. Они с пронзительным свистом и шипением устремлялись на него, но святой подвижник отгонял их молитвой и крестным знамением. Не имея возможности изгнать преподобного из пустыни, бесы научали злых людей причинять ему вред. Однажды к святому отшельнику пришли разбойники, думая найти у него какие-либо сокровища. Узнав об их приходе, преподобный Нил сотворил молитву и вышел им навстречу с иконой Божией Матери в руках. Разбойникам показалось, что с преподобным идет множество вооруженных людей. Они испугались и стали просить у святого прощения. Святой Нил с любовью принял их покаяние и отпустил с миром. Через 13 лет по усмотрению промысла Божия имя преподобного Нила стало известно во многих окрестных селениях. Многие стали приходить к нему за благословением, наставлениями и советами. Подвижническая жизнь святого отшельника вызвала мирскую хвалу, и это крайне огорчало смиренного инока. В ночных молитвах он со слезами просил Пресвятую Богородицу наставить его на путь уединенных подвигов. Однажды в тонком сне преподобный услышал повеление идти на остров Столобный, расположенный на озере Селигер. Переселение преподобного Нила на этот пустынный остров произошло в 1528 году. Первую зиму святой прожил в выкопанной им в горе пещере, а затем построил небольшую деревянную келью и часовню. Враг рода человеческого попытался изгнать святого и из этого места, являясь ему и угрожая бедами. Он научил и окрестных поселян вредить подвижнику. Никому ранее ненужный остров вдруг стал необходим жителям соседних с ним селений, и они решили вырубить на нем лес и распахать пашню. Срубленный же лес подожгли, надеясь, что вместе с ним сгорит и келья святого. Но когда огонь бушевал по острову и приблизился к жилищу преподобного Нила, по молитве святого пламя погасло. Как и в Серемской пустыне, на преподобного Нила напали разбойники, требуя сокровищ. Святой сказал им, что его сокровища находятся в углу кельи. Там стояла икона Божией Матери. Бросившись туда, разбойники ослепли. Раскаявшись в злых замыслах, они по молитве святого прозрели. После продолжительной и усиленной борьбы со страстями и дьяволом, преподобный Нил удостоился от Господа дара духовного прозрения и рассуждения. Благодаря наставлениям преподобного многие люди исправляли свою жизнь. По его молитвам они получали помощь от Бога и утешение. По молитвам святого укрощались волны на Селигере, и застигнутые бурей рыбаки спасались от смерти. 27 лет прожил преподобный Нил на Столобном острове с великим терпением, перенося всякие напасти, скорби и лишения. Особым подвигом святого Нила было то, что он не ложился для сна, но спал сидя, оперевшись на два больших деревянных крюка, вбитых в стену кельи. За несколько лет до кончины преподобный Нил выкопал в часовне могилу и поставил в ней гроб, к которому приходил каждый день и оплакивал свои грехи. Преподобному Нилу было открыто время его кончины, 7 декабря 1554 года. Незадолго перед тем святого посетил его духовник, игумен Николаевского монастыря Сергий, и причастил преподобного Нила святых христовых тайн. Преподобный предсказал возникновение иноческой обители на месте своих подвигов. Перед блаженной кончиной он окодил келью, а затем мирно почил сидя, оперевшись на деревянные крюки. Когда пришли братья Рожковской обители, то в келье святого почувствовали благоухание, а лик почившего сиял необыкновенным светом. Его погребли в приготовленном им гробе. После кончины преподобного Нила на остров Столобный приходили иноки из разных монастырей, странствовавшие по святым местам, и жили в его келье некоторое время. Игуменом Антонием и иноком Германом над могилой преподобного была устроена гробница, у которой еще до основания обители совершались исцеления болящих. Около 1590 года инок Герман поселился на острове, где в то время жил странник Борис Холмогорец. По благословению митрополита Новгородского Александра они построили деревянный храм в честь Богоявления с пределом во имя блаженного Василия Христа ради Юродивого, московского чудотворца. Вскоре возникла обитель с общежительным уставом, получившая название «Ниловой пустыни». Первым настоятелем ее был иеромонах Герман. В 1595 году монахи-иконописцы Тверского Оршина Вознесенского монастыря Иов и Нифонт написали образ преподобного Нила, который был возложен на гробницу преподобного. В 1598-1600 годах Филофей Пирогов, инок Гефсиманского скита Троица Сергиева монастыря, составил стихиры и канон святому и написал его житие. В 1665 году в монастыре произошел пожар. Сгорели все деревянные строения, в том числе и храм. Для совершения богослужений была построена временная деревянная церковь, а 27 мая 1667 года над гробницей преподобного Нила был заложен новый каменный храм. Во время копания рвов для храма земля осыпалась, обнажив гроб. Таким образом были обретены нетленные и благоуханные мощи преподобного Нила. По благословению митрополита Новгородского Петерима в этот день было установлено ежегодное празднование обретения святых мощей преподобного Нила. Чудотворные мощи его были переложены в новую гробницу и поставлены в деревянном Покровском храме. 30 октября 1669 года в новом каменном храме были освящены пределы во имя святого апостола Иоанна Богослова и блаженного Василия Христа ради Юродивого. Святые мощи преподобного Нила поставили в первом пределе, а 9 апреля 1671 года перенесли их в главный Богоявленский храм. 17 мая 1756 года ежегодно стало совершаться торжественное обнесение святых мощей вокруг монастыря, позднее крестный ход из города Осташково. Сохранилось описание многочисленных исцелений, совершавшихся у гробницы преподобного Нила по его святым молитвам.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове-Великом.